«А когда прибыла остальная армия?» Они остановились на передышку у ручья. Солдаты наполняли фляги, грызли сухари и сушеное мясо, отдыхали. Понятное дело, большая часть их сгрудилась вокруг Велергорфа. «На рассвете, господин лейтенант. Раньше, чем мы ожидали, пехота едва начала строить третью баррикаду, и тут раздался сигнал тревоги, и появились кочевники. А когда они начали выезжать из леса, то казалось, что никогда не остановятся. Выезжали и выезжали, ряд за рядом, под рев труп и дудок, под удары барабанов. Встали по всему горизонту, везде одновременно. Это была охерительная, страшная демонстрация силы и мощи, спектакль с целью нас напугать и отбить желание сражаться. И почти сразу же они атаковали. Начали с правого фланга. От стены кочевников оторвался один Акер, потом второй, третий и четвертый. Около 500 всадников двинулись рысью, затем галопом, чтобы у границы досягаемости арбалетов перейти в карьер. Остальная часть армии кочевников издала оглушительный воинский крик, затрясла оружием, забрецала саблями о щиты. Волна звука ударила в скалу, захлестнула баррикаду и ворвалась в долину. Толпа, сгрудившаяся под горой, заклубилась, словно муравейник, облитый кипятком, и откликнулась криками ужаса. Мчащийся отряд несся по ничейной земле напрямую, с каждым шагом приближаясь к баррикаде. А та молчала. Полоса проверченных дырок, кольев и заостренных осей растягивалась не дальше, чем на сотню шагов от повозок, а до этой границы у конницы была свобода маневра. В первой атаке командиры секохландийской армии собирались, скорее всего, проверить расстояние до ловушек и реакцию защитников. В ярдах в 150 от повозок кочевники натянули луки и выпустили тучу стрел. Те взлетели в небо по высоким дугам, почти исчезнув с глаз следящих за ними солдат. Прежде чем они достигли высшей точки и обрушились вниз, конники выстрелили снова. До того же, как стрелы смертоносным градом ударили в поднятые щиты и защитные козырьки, в небо ушел третий залп. Вархен стоял на одной из скалистых стен, обнимающих долину, и смотрел. Чуть ранее раздался приказ капитана, гласящий, что стража не должна выдавать своего присутствия, если не окажется замеченной. Высота скал в нижней их части превышала 100 футов, а обрывались они, словно кто ножом ударил. Теоретически их можно было штурмовать, у горной стражи с этим не возникло ни малейших проблем, но для такого требовались веревки, крючья, ледорубы, а прежде всего опыт в скалолазании. Оба командира решили, что пока кочевники не попытаются взойти, или пока ситуация не станет отчаянной, горцы продолжат сидеть в засаде. Обе вершины, как и склоны горы, поросли соснами. Между ними можно было легко спрятаться и затаиться, хотя бездеятельные ожидания и противны природе солдат-горцев, особенно когда враг находится от них на расстоянии выстрела.
«Чего они ждут?»
Командующий третьей роты и лейтенант Гирвен высунулся из-за ствола и оглядел равнину.
«Ты уверен насчет приказа? Сидеть и не высовываться?»
«Да, господин лейтенант, не высовываться».
«Понятно. Но здесь бы пригодилась каждая стрела».
На это у парня ответа не нашлось. С высоты было заметно, что армия кочевников огромна, гигантская. Воистину, казалось, она конско-человеческим морем. Каждый кочевник вел с собой 3-4 заводных лошадей, чтобы и в битве, и во время бегства всегда иметь под рукой свежие животные. А потому 30-тысячная армия пришла более чем с сотней тысяч коней. И вся эта силища теперь полукольцом окружала вход в долину и баррикаду, должную ее защитить, вроде бы невыносимо слабую. Это была демонстрация силы защитника. Казалось, хватит и того, что армия просто двинется вперед и захлестнет баррикады, словно морская волна, песчаный замок. Что атакующим даже не придется доставать оружие. Одной своей массой, одним напором сравняют с землей все на своем пути. Вестовой взглянул на укрепление. Первая линия обороны полукругом выдавалась из выхода в долину. Вторая, самая короткая, блокировала вход внутрь каменных врат. Третья, все еще незавершенная, была зеркальным отражением внешних рубежей. Если кому и удастся форсировать первую и вторую линию, они окажутся под перекрестным обстрелом в котле, созданном последней баррикадой. При условии, правда, что еще хватит защитников, чтобы там встать. За последними шансами установили всю полковую артиллерию. Командовавший ею капитан утверждал, что сумеет вести огонь над всеми тремя линиями укреплений, не вредя собственным солдатам. Оставалось верить ему на слово. У скорпионов и онагров роились артиллеристы в черных панцирях с кожаными масками на лицах. Они накручивали коловороты и осторожно клали в ковши катапульт глиняные кувшины с шейками, обвязанными тряпьем. Рядом в железных корзинах горел огонь. Тем временем атакующие, не переставая обстреливать баррикаду, оказались ровно напротив входа. По некоему незаметному знаку, укрывшиеся за повозками арбалетчики высунулись из-под защитных козырьков и заняли позицию для выстрела. Прицелились, раздалась команда, они дали дружный, словно на учениях, залп и спрятались снова. Все за время не дольше 5 ударов сердца, в миг, когда один град стрел уже пробарабанил по баррикадам, а второй только достиг вершины дуги. Вархен перевел взгляд на атакующий отряд. Тот был на расстоянии каких-то 120 ярдов, когда получил залп во фланг. Стреляла половина роты, около 100 арбалетчиков, но результат оказался ужасен. Не понять, только ли из-за везения, хотя после вчерашней демонстрации Вархен был готов поспорить, что отнюдь нет, но стрелы ударили в голову, едущие в тесном строю колонны. «Наверняка били тяжелыми стрелами», — подумал он. Первые 6-7 коней просто кувыркнулись, будто животным внезапно подрезали сухожилия. Те, что неслись за ними, не имели и шанса избежать столкновения. Мигом, в 2-3 удара сердца, напротив входа в долину возник затор, наполненный брыкающими копытами и бьющимися в корчах конскими и человеческими телами. Колонна мгновенно раздалась в 2 стороны, обходя опасность и забывая дать очередной залп. И этого хватило. Раздалась команда. Остальная часть роты арбалетчиков заняла позицию. 100 арбалетов щелкнули единым голосом. На этот раз солдаты послали залп вдоль колонны. Визг и ржание раненых и умирающих лошадей, прерывистые человеческие вскрики, падающие с седел всадники, опрокидывающиеся животные, валящиеся на землю тела. Для того, кто вчера бессильно наблюдал за резней беженцев, не могло существовать более прекрасного зрелища. Но это было не все, что сумела сказать пехота. Где-то сзади, из-за третьей линии обороны, раздались металлические щелчки, и 4 «Онагра» выбросили рычаги вперед. Были они небольшими осадными машинами, но всего лишь полевой артиллерией, а потому кувшины, которые находились в ложках, имели объем не больше 1,5 галлонов. Однако их наполняла смесь смолы, серы, селитры и горного масла. Волоча за собой огненные хвосты, заряды перелетели над баррикадами и ударили точно в середину отряда врага. Теперь сделалось понятным, зачем всю ночь напролет артиллеристы отмеряли расстояние, выставляли свои игрушки и давали пробные залпы. Благодаря этому они теперь могли поддерживать защитников, даже не видя врага. Кувшины взорвались огнем, а через миг клубы черного дыма заслонили все. Звуки, доносящиеся снизу, на миг перестали напоминать хоть что-то, могущее вырваться из горла живого существа. Когда дым рассеялся, на обожженном окровавленном поле лежали тела нескольких десятков людей и лошадей. Остальной отряд стремглав убегал, стараясь оказаться вне зоны обстрела. Начало дня осталось за 17-м полком.
«Самым странным... Не, зараза, не странным. Самым необычным было то, что эти проклятые пехотинцы стояли тихо».
Велергорф оперся спиной в изогнутый ствол дуба и прикрыл глаза, будто снова вглядываясь в те картины, о которых только что рассказывал.
«Не били мечами в щиты, не издавали воинственных криков, не пытались поднять свой дух, понося врага. Стояли на баррикаде из сомкнутых купеческих повозок, такой малый, что размахнись кто, и брошенный камень без труда перелетел бы от одного края линии обороны до другого, а напротив них громоздились несколько десятков тысяч диких воителей. И куда ни взгляни, видны были только шеренги врага. И молчали. Я бы на их месте вопил во все горло, чтобы не обосраться от страха».
Он скривил татуированное лицо в горькой усмешке.
«А мы всю первую половину дня сидели наверху и смотрели, как они сражаются. Атаки шли одна за другой почти без перерыва, потому что стоящие напротив входа кочевники видели дорогу на лысицу и путь, забитый людьми. Видели, как сбегает их добыча. А потому спешили».
Пробные атаки продолжались все утро. Одиночные акиеры отрывались от сомкнутой стены всадников, зачастую в нескольких местах одновременно, и галопом мчались к баррикаде, осыпая ее стрелами. Командовавший армией сын войны прощупывал реакцию защитников, расположение ловушек, искал слабые точки в укреплениях. Сперва град стрел сыпался, когда атакующие приближались на расстояние 200 ярдов от сомкнутой линии повозок. Трупы людей и лошадей постепенно окружали баррикаду кровавым полукругом. Позже защитники изменили тактику, увеличив радиус обстрела сперва до 250, а потом и до 350 ярдов.
«Пристреливаются», — пробормотал черный капитан.
Они сидели на корточках подле кривого ствола горной сосны, которая каким-то чудом сумела укорениться на скалах. Кавер Манель использовал минутку передышки, чтобы присоединиться к отряду, занимавшему высоту, и бросить взгляд на поле битвы. Лицо его было серьезным. Пока что стража не выдала своего присутствия, а секохландийцы, похоже, не планировали попыток обойти баррикаду с фланга. И это было неудивительно. Кочевники не сомневались, что пробьются первой же серьезной атакой. И она случилась через 2 часа после рассвета. Под звуки дудок и барабанов в армии напротив баррикады началось движение. Ряды, что ранее стояли беспорядочно, выровнялись, разделяясь на четко различимые отряды. Если кто до сей поры еще сомневался, что в атакующей армии опытные, дисциплинированные, вышколенные воины, то, увидав происходящее, сомнений бы он лишился. Не случайно же империя вот уже 3-й год проигрывала битву за битвой. Они двинулись одновременно. 5 широких и глубоких колонн, по 1000 лошадей в каждой. Одна в лоб, еще 2 по сторонам от нее, 2 последние на флангах, почти вдоль скальной стены. Сначала ехали медленно, шагом, равнехонько, словно гвардия, дефилирующая перед императором. Потом ускорились, перешли в рысь, затем в галоп. Даже притаившиеся в 100 футах выше стражники чувствовали дрожание скалы, передающие удары 1000 копыт. Атакующие на флангах отряды первыми ринулись вскачь, засыпая баррикаду градом стрел. Теперь между залпами не было перерывов. Дождь стрел равномерно и беспрерывно ударял в повозки, острия втыкались в доски, в защитные козырьки, в щиты тяжелой пехоты, стоящие чуть позади в тесном строю. Баррикада молчала. Атакующие приближались, будто идущая с 5 направлений серо-бурая лавина, а линия повозок выглядела покинутой. Сверху было видно, как пехота с невозмутимым спокойствием принимает стрелы на щиты, как арбалетчики стоят с оружием, готовым к стрельбе, как дрожат напряженные до предела плечи онагров и скорпионов. И все ждут. А чего ждут, сделалось ясным, когда нападающие перешли магическую до сей поры линию в 100 ярдов. Первые 4 лошади в атакующей колонне слева с диким ржанием покатились по земле, попав в замаскированные дыры, проверченные солдатами. Было поздно останавливаться, да и сказать по правде, вовсе не выглядело, чтобы кочевники имели такое намерение. 100 ярдов, отделяющие их от баррикад, стоили отряду нескольких десятков лошадей, но атакующие, скорее всего, ожидали таких подвохов и были готовы к потерям. Видимо, не впервые они сражались с мейханской пехотой. Обтекая упавших коней, стаптывая собственных товарищей, конница ринулась на баррикады. А баррикада ожила.